Добрый день, уважаемые слушатели. Начинаем очередной литературный подкаст «Читаем и рассуждаем». И сегодня у нас подкаст не совсем обычный, потому что будет посвящен он теме космоса, ведь буквально на носу у нас юбилей знаменитого нашего ученого, исследователя и первооткрывателя, можно сказать, космоса, ну, такого виртуального первооткрывателя Константина Эдуардовича Циолковского. По этому поводу я пригласил к нам в гости вместе читать и вместе рассуждать Дениса Олеговича Прудника, руководителя Космического музея в школе 1155, а музей называется «Покорители Вселенной». Добрый день, Денис. С чем к нам пожаловали?
Добрый день. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Пожаловал, собственно, поговорить про космос. Я очень люблю эту тему, потому что помимо того, что руковожу музеем, одним из школьных музеев в московской школе 1155 «Покорители Вселенной», я занимаюсь популяризацией космонавтики, и у меня даже есть свой просветительский проект, который называется «Мы верим в космос», и мы с командой стараемся космос нести в массы любыми способами, включая подкасты, поэтому очень рады вообще на любых площадках рассказывать об этом.
Да, я не сказал, у вас в, ну не в резюме, а как это сказать, в представлении там столько всяких ипостасей, и вы еще и лектор общества знания, насколько я знаю.
Да, я лектор общества знания, я еще и выиграл премию Российского общества знания в том году, это ведущая просветительская премия России за вклад в просвещение в интернете, потому что у меня есть аккаунт в ТикТоке, где я рассказываю про космос на 250 тысяч человек, поэтому, собственно говоря, мы стараемся использовать любые площадки для того, чтобы космос стал вот такой
вот. И еще
вот...
вы пишете и издаете книги, я вижу, вот книга перед вами лежит.
Да, это вот недавний труд, на самом деле, надо признаться, что я очень горд, что получилось написать эту книгу, это книга детская про космос, которая называется «Космос будет в теме», и и, наверное, не важно, что я ее писал. Я популяризатор, я умею сложные вещи объяснять простым языком. Важно, что мне помогал настоящий космонавт, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Александр Иванович Лазуткин. Мы с ним нашли общий язык, и поэтому книга, вот, на самом деле, получилась такой экспертной. И, ну, советую знакомиться, потому что мы постарались максимально просто, кратко, но все-таки полно объяснить, что же такое космос для совсем маленьких детей, которые только начинают свой путь в эту сложнейшую отрасль.
Интересно, космонавт помогал писать, да? То есть он какие-то свои, ну, ситуации тоже описывал, или он больше так, как консультант?
Он скорее был в данной книге, он скорее был консультантом, то есть то, что я написал в виде текста, он, ну, экспертно подтвердил, что действительно это так, и, конечно, некоторые части книги он практически сам писал, например, часть про жизнь на орбитальной станции, в силу того, что я там не был, я не мог описать, наверное, правильно, хотя понимаю, как это выглядит, как это происходит, потому что с космонавтами другими тоже общался. Он просто как бы подтвердил, что вот действительно все вот так, действительно вот такая невесомость, действительно мы вот так кушаем, действительно вот так вот мы готовимся к космическому полету, то есть мы, в принципе, старались охватить все от того, что такое ракета, до того, что космонавты делают в полете, и до момента спуска на Землю и послеполетной реабилитации, которая тоже является частью работы профессионального космонавта.
Знаете, что интересно? Я вот сейчас, я принес тоже много книжек, но которые были изданы еще в советское время, и тогда очень много выходило книг про космос, это была тема очень популярная, и мы были впереди планеты всей. Вот. Сейчас я вот из современных книжек, я несколько тоже купил, я их сегодня не принес, потому что они более такие специализированные о том, как готовилась там космическая экспедиция на Луну, о том, как, какими сложностями вообще космонавты сталкиваются в космосе. Ну, то есть это то, что и для маленьких интересно, и для старших. Я думаю, нам вот этого материала, который мы сегодня здесь имеем, достаточно. Но я с удивлением заметил, что книг достаточно мало о космосе. Вот,
на самом деле это так. Действительно, когда мы с издательством общались и думали создать книгу, в общем-то, первый критерий создания книги — то, что их действительно мало, особенно для маленьких детей, потому что, ну, не секрет, да, что рассказать про космос детям, там, пятиклассникам или меньшего возраста очень-очень сложно. Это сложнейшая отрасль, сложнейшая техника. Я по образованию аэрокосмический инженер заканчивал МАИ, то есть я реально знаю, как это все создается, это реально очень трудно. Но, тем не менее, мы вот с Александром Ивановичем Лазуткиным взяли на себя роль вот таких людей, кто сможет адаптировать космос, но вы абсолютно правы, что по сути, на рынке книг очень мало. Если совсем сужать и говорить книг, которые написаны отечественными авторами, то есть, ну, теми, кто, собственно, вот от авторства России, их практически таких авторов нет. И действительно, мне кажется, такой достаточно серьезный просчет, но будем его менять, собственно. В моем случае даже хорошо, что их мало.
Наверное, музей, он тоже служит тому, чтобы дети узнавали больше про эту сферу, и дальше, может быть, они будут уже продолжать это дело и писать книги в том числе.
Да, на самом деле, когда вот я приходил и начал руководить музеем, во-первых, мы его сразу полностью поменяли экспозицию, потому что я понимаю, что современным детям, конечно, нужно что-то более интерактивное. У нас применяется музей дополненная реальность, да, можно с телефоном там что-то в дополненной реальности увидеть, какие-то новые факты, интересные факты, которые не помещаются в экспозицию. У нас получилось такое не очень большое, но достаточно емкое и информативное. И вторая задача нашего музея — это не только рассказывать про историю космоса, потому что я на своем личном примере знаю, что детям, особенно там, опять же, 5 класса, да, не очень интересно изучать историю. Как наука, она им пока не интересна. Поэтому мы от истории переходим в современность, проводим разные занятия, и скорее музей постепенно становится не просто музейным пространством в школе, как это было раньше, он становится такой настоящей профориентационной площадкой.
Центром
притяжения, центром освоения, профориентации, чтобы любой человек, пришедший, мог понять, что действительно в космосе много профессий, много чем можно заниматься. Вот история, вот современность, вот прикладывай руку, и будет настоящее будущее космонавтики.
Это такое подспорье к предпрофклассам, которые в этом году космические классы были открыты, плюс к тем, которые уже существовали. Я узнал весной, что с нового учебного года вот они уже стартанули в сотрудничестве с Роскосмосом такие профклассы, которые называются космическими.
Да, на самом деле
чему
это была шикарная новость.
Чему там учат?
На самом деле учат, собственно, тому, что готовит юных инженеров, да, там есть несколько направлений, то есть предпрофильные классы инженерные, академические, кадетские, и в рамках каждого из этих классов там определенная дисциплина элективно изучается дополнительно в школах. Пока это запущено для 10-11 классов, именно космические классы в Москве, дети изучают действительно серьезные дисциплины, например, инженерия космических систем, геоинформатика, физическая подготовка космонавтов, изучают, ну, то есть, действительно космические дисциплины, которые я, например, начал изучать только в институте. Ну, и, собственно, поэтому фактически эти классы созданы для того, чтобы мы начали со школьной скамьи готовить юных инженеров, а это, как отмечал Владимир Владимирович Путин, президент, самая важная задача — воспитать новое поколение инженеров и поднимать престиж профессии инженера, а это делать, ну, логично, что надо делать со школьной скамьи, потому что именно в школе вот зарождается человек, который понимает, что он хочет и кем он хочет быть. Поэтому мы в своем музее тоже стараемся следовать этому тренду и все-таки закладывать туда больше профориентацию, нежели чем музейную составляющую. Mm-hmm. Хотя некоторые экспонаты, которые есть у нас в музее, они уникальны в своем роде, то есть таких экспонатов нет в других музеях
скафандр?
России. Скафандров нет, это на самом деле одна из вещей, которая очень болезненная тема для меня, как для руководителя. Очень сложно достать экспонаты для музея, поскольку очень тяжело их получить от предприятий. Конечно, нам хотелось бы скафандр. Я пишу на предприятие, которое изготавливает скафандр, дайте нам, пожалуйста, какой-то порванный, не порванный. Мы на основе него сделаем кучу кружков занятий, мы будем готовить инженеров, потенциальных ваших будущих кадров, которые будут к вам приходить. Но пока мы этот вопрос не решили, скорее всего, не нашли там какой-то рычаг давления, скажем так, который позволяет нам это сделать. Также с макетами техники, с макетами спутников, с макетами материалов. Но есть партнерские организации, например, Бирюлевский экспериментальный завод. Они заразились нашей идеей вот этой космической, предоставили нам настоящее космическое питание. Сказали, это вот вам в экспозицию, разместите, покажите, что кушают настоящие космонавты. И сейчас, когда люди приходят в музей, они такие, ну это мы знаем, они едят из тюбиков. Ну, собственно, во-первых, прочитав книгу, во-вторых, пришедшие в музей, вы поймете, что на самом деле космонавты уже из тюбиков-то, в общем-то, не едят.
Вот как раз хотел сказать, что, готовясь к подкасту, я открыл вот эти книжки, все мои. То есть они были у меня с детства. Ну, кроме вот этой книги «Звездолеты и сфинксы», тоже издана в 64-м году. Почему я ее взял? Она мне показалась прям показательной в том плане, что ее, во-первых, писали наши знаменитые фантасты, и Дмитрий Беленкин, Владимир Губарев, еще и Ярослав Голованов и Леонид Репин. Эти два фамилии мне неизвестны, а Беленкин и Губарев, конечно,
ну, это, да,
известны.
Это, на самом деле, одни из самых известных вот. Авторов.
А есть, да, если взять оглавление, то ну, книга называется «Звездолеты и сфинксы». Оглавление «Умные помощники человека». Вторая глава «На дорогах будущего». Третья — наука превращений. Тайны жизни и смерти. По шкале температур, по ступенькам вещества. Белые пятна науки. Следы минувшего. Наша незнакомая планета к центру Земли. И только последняя, 11 глава, шифр звезд. То есть сколько всего нужно изучить, чтобы полететь в космос. Да. Ну, как бы вот об этом, мне кажется, вот это оглавление свидетельствует. И, конечно, тоже открываешь книгу «Полюс холода в Дубне». Значит, подразделы книги. «В недрах материи», «Рыбьи разговоры». То есть здесь настолько она «Потерянные народы Америки». Настолько многогранная и вот многопластовая эта книжка, что... уже только вот в этом последней главе мы приходим к
тому,
космосу.
Что хотели,
да,
бы изучить.
Приглашаем вас,
деле,
будущие капитаны космических кораблей, на очередное заседание нашего клуба. И так она интересно составлена. Я не буду ничего из нее читать, потому что, ну, ее надо, наверное, все-таки не вырывать кусочки из...
А читать полностью, да,
читать
в контексте.
Полностью. Но что меня еще удивило? Когда я открыл эти книги, вот это была у меня любимая книга, называется «На космическом корабле». Издана она была в Польше, а у нас очень много было книг, которые издавались в социалистических странах и на русском языке, и к нам приходили, и некоторые из них были очень с красивыми иллюстрациями, и я эту книгу, к своему стыду, ни разу не читал. То есть я ее открывал, листал, смотрел картинки, но не читал. И вот сейчас я, когда ее начал читать перед передачей, я удивился, что в ней она тоже... 68-го, по-моему, года. Да, 68-го года. В ней очень многие вещи, которые я знаю, ну, из каких-то других источников, но, на мой взгляд, они вообще не претерпели никаких изменений, несмотря на то, что прошло 50 лет. То есть все это уже в середине 60-х было известно. Ну вот, пожалуй, про питание из тюбиков, да.
Тогда, может, в 60-х годах, 60-х назад, как раз,
да,
было в тюбиках, поэтому что-то поменялось.
Нет. Но все остальное, тут и про сложности с вибрацией, с гравитацией, там,
да,
с психологическими...
Да, я тоже, на самом деле, ознакомился, полистал, что...
Потрясающе
вот, почему-то у меня взор упал именно на эту книгу сразу,
да?
Когда, вот, пока мы готовились, я почитал, что действительно по содержанию эта книга очень насыщенная, и вроде она кажется такой больше фантастической по обложке,
да,
как я на нее,
да,
сейчас смотрю, а на самом деле внутри-то содержание, в общем-то, чисто прикладное,
да,
да, настоящее,
да,
научно-популярное
для
содержание.
Для старшеклассников.
Ну да, наверное,
но
для
начиналось все у меня вот с этой книги, а это тоже моя книга, вот она даже без обложки, потому что столько лет я ею пользовался, и даже в старшем возрасте очень люблю ее открывать, потому что здесь очень характерные, показательные картинки. Ну, рисунки Радловой, наверняка это... либо супруга, либо дочь, может быть, нашего знаменитого художника Радлова. Вот. И написали ее тоже Левин и Радлова, только другая Радлова, может, сестра тоже. Называется «Астрономия в картинках». У меня такая же была «География в картинках» Галины Гайнези.
Ну, целая серия,
вот,
видимо,
да,
была про науку.
Да. И вот это просто... Вот тут и про горизонт, и про смену дня и ночи, и про смену сезонов на Земле. Все очень показательно, все очень... наглядно, и ребенку, вот я до школы еще смотрел вот эти картинки и читал, когда мы идем по ровному полю, оно кажется нам плоским. Плоским кажется и море. Давным-давно люди так и думали, земля плоская, а небо над ней будто колпак. Сейчас каждый знает, что земля шар. А как это проверить? Когда корабль уходит в море, он не сразу исчезает вдали. Сначала скрывается за горизонтом его корпус, потом палуба, а мачты еще долго видны. Но, наконец, скрываются и они. Это потому, что поверхность моря выпуклая, а выпуклая она потому, что земля — шар.
Это так сейчас, все... на самом деле, очень актуальная,
да-да,
тема насчет шарообразности Земли, потому что, как мы знаем, много разных лжетечений людей, которые считают, что она плоская. Кстати, для них это не доказательство того, что Земля сферическая. Я на своих лекциях столкнулся с тем, что уход мачты, горизонт — стандартное объяснение.
Ага.
Шарообразность — самое простое, наверное. Уже вот этим людям не подходит. Да. Они находят какие-то там обоснования того, почему это происходит. Якобы наши глаза просто этого не видят. Поэтому приходится придумать другие средства.
А то, что астронавты из космоса видели и сфотографировали.
А тут же у нас же теории заговоры очень модные. Поэтому я говорю, может, космонавты бумагу подписали, чтобы не пугать человечество, что вот наше мировоззрение перевернется, что оно плоское. Может, они бумагу подписали. Поэтому, в общем-то, на самом деле до сих пор актуальный вопрос. Мне на лекциях бывают иногда люди, назовем их так, экспонаты, кто слушает меня, которые задают вопрос, типа, ну, вы же понимаете, что она плоская? То есть я всю лекцию рассказываю про ракету, про полет космонавтов, про Международную космическую станцию, а мне в конце говорят, ну вы же понимаете, что она плоская? Я говорю, кто плоская, Международная космическая станция или планета? Он, планета, я говорю, я не понимаю. Может быть, я правда чего-то не понимаю, но, по-моему, она, ну, она не сферическая, да, она сплюснутая, это такой, ну, да, геоид, да, какой-то, такая интересная форма, это отдельная тема для дискуссии, какой формы все-таки Земля, но точно не плоская. Это вот прям, я подтверждаю в этом подкасте, что она не плоская.
И про Луну тоже много всяких версий, и такая она действительно самая близкая к нам, небесное тело, да, но такая таинственная. И вот здесь тоже есть глава такая, что увидит космонавт, прилетев на Луну. Поверхность Луны имеет унылый вид. Она очень темного цвета и покрыта большими и маленькими углублениями. Лунные горы высокие, но у них пологие склоны. Там нет горных пиков и крутых обрывов. На Луне нет ни воды, ни воздуха, и поэтому нет никакой жизни. Небо на Луне всегда совершенно черное. Даже при солнечном свете на лунном небе видны звезды и голубоватый шар — наша Земля. В 1966 году на Луну мягко села советская автоматическая научная станция. Она по телевидению передала на Землю вид окружающей ее местности. Впервые в мире люди узнали, как выглядит лунная поверхность вблизи. Ну и сейчас такая была книга «Лунариум», еще огромная такая энциклопедия про Луну. Но у меня ее не было, а у меня была книга Клушанцева «Станция Луна». То, мне ее подарили, вот здесь даже надпись в честь моего поступления в 4 класс в 1974 году, значит, в 1974 году моя тетя подарила мне эту книгу, подписала. А здесь такая вот лирика сначала. Вот послушайте, Денис, «Станция Луна». «Мы сидим на берегу моря. Молчаливо смотрит на нас Луна с темного неба. Светлая полоска серебристых бликов уходит вдаль по черной воде. С легким шелестом лениво накатывается на берег еле заметная волна. Не шелохнутся деревья, природа спит. Даже прозрачные облака застыли в вышине. Хорошо, что есть Луна, правда? Как прекрасны лунные ночи на берегу дремлющей реки. А может быть, они еще лучше в суровых горах или в густом лесу, в заснеженной степи? При Луне удивительно хорошо мечтать. Сами собой пишутся стихи на листках, освещенных ее призрачным светом. Но сама Луна всегда была недосягаемой для человека и загадочной. Тысячи лет человек мог касаться Луны только в сказках. Луна — серебряный ломтик, тихо плывущий среди звезд, становится то грустным месяцем Месяцовичем, то красавицей-царевной, то загадочным островом в безбрежном океане. Тысячи лет человек был похож на слабого, беспомощного птенца, который сидит в своем гнезде и с завистью смотрит на окружающий мир. Но пришло время, и птенец окреп. У него выросли крылья, уже не обязан он сидеть безвыходно дома. Селенок хватит, чтобы перелететь на соседнее дерево. И вот недостижимая когда-то Луна стала соседним деревом, на которое летает теперь оперившийся человек. Ну а как вы думаете, ребята, зачем люди летят в космос? Зачем они хотят летать на Луну и на другие планеты? Может быть, на Земле тесно стало? Да нет, места кругом сколько угодно. Может быть, на Земле уже все сделано, переделано? Тоже неверно, работы кругом полно. Может быть, летят за золотом или другими сокровищами? Ну что вы, сокровищ достаточно и на Земле, у нас под боком. Тогда в чем же дело? Чего человеку не хватает? Человеку не хватает знаний. Ну, вот гениально,
это прям,
да?
Вообще, то есть это на самом деле, если, наверное, срезюмировать мою просветительскую книгописательскую деятельность, это, наверное, вот резюме, зачем я это делаю, чтобы показать вообще, зачем это нужно, и что какие бы ни были блага, телефоны, смартфоны и так далее, все равно мы должны стремиться к чему-то большему, знаниям, покорению Солнечной системы, исследованию. То есть, ну, не зря же говорят, человек без навыка познания просто когда-то вымрет как вид, поэтому нам постоянно надо двигаться вперед. И, наверное, это вот самая главная мысль, которую хотелось бы донести до юных ребят, что мы не просто изучаем, чтобы кому-то что-то доказать. Вот мы полетим на Луну, значит, мы крутые. Мы это делаем для того, чтобы свое пожелание вот этого исследования все-таки как-то немножко облегчить, и чтобы это как-то стало более нужно людям, что ли.
Ну, а может быть, вы тогда прочтете про, ну, вот про питание хотя бы есть у вас в книге?
А я на самом деле в силу того, что вот было сказано, я как раз нашел кусочек, я его как-то выделил как раз отрывочек из своей книги «Космос будет в теме». Вот, как раз прочитаю про ракету. Мне, на самом деле, когда я писал книгу, очень важно было правильно объяснить людям, что такое ракета, что такое космический корабль, что такое спутник, что это разные вещи. Поэтому книга начинается вообще, в общем-то, такого с космического глоссария. То есть научимся отличать одно от другого, потому что это разные образцы техники. И вот как раз хотелось бы прочитать отрывочек про то, что такое ракета. Ракета, вернее, ракета-носитель. Мы же будущие космонавты, ученые, инженеры, надо говорить технически правильно. Это та длинная конструкция, которая отрывается от Земли и несется в космос через нашу очень плотную атмосферу. На самом верху ракеты-носителя обычно размещается так называемая полезная нагрузка. Спутник, астрофизическая лаборатория или космический корабль. Почему полезная? Она помогает ученым развивать науку и космонавтику, то есть приносит пользу нам всем. Почему нагрузка? Потому что этот груз почти такой же, как мы возим в багажнике нашего автомобиля. Полезная нагрузка бывает разной. Если мы отправляем в космос людей, то полезная нагрузка — это пилотируемый космический корабль. Также ученые запускают спутники, они обеспечивают связь Земли с другими космическими аппаратами и проводят исследования нашей планеты. В этом случае именно спутники являются полезной нагрузкой, которую мы, собственно, отправляем в космос. Думаю, теперь с понятием «полезная» мы разобрались. То есть это вот часть, которая показывает, почему полезная. И, наверное, вот соотносится с тем, что было ранее просчитано, что вот все-таки какую-то пользу надо приносить, и полезная нагрузка ракеты, вот этой большой, которая дымится, которая летает, это то, что приносит пользу нам, как людям, науке, человечеству в целом, как-то двигаться дальше и продвигаться.
А удивительно, что я на метро ехал сегодня на запись, и на мониторах, которые установлены в вагонах метро, как раз был сюжет про животных, которых запускали в космос, показывали и лайку, и каких-то геккончиков, которые прям вот в невесомости. Вот
геккончики,
это вообще великолепие. Я вообще не видел этот ну, собак мы все видели, обезьян знаем, что запускали, и крыс. А вот что геккончики, они прямо так летают в невесомости.
И главное, это, ну... вот геккончики, я на лекциях тоже отмечаю, что, по-моему, геккончики — это самые... космические животные, потому что они вообще такие спокойные на всех фотографиях. Они там глазами хлопают, у них хвост, они вообще не переживают. Я всем советую прямо в интернете набирать в строке поиска гекконы в космосе. Там появятся реальные фотографии гекконов, которые летали на наших спутниках, которые называются Бион. Это прям настолько великолепно. То есть вот эти вот геккончики, это какие-то... Ну, для меня это такие милейшие создания, но при этом с таким очень брутальным, таким модным взглядом, таким прям, мне кажется, что они были созданы для космоса, просто оказались случайно. На планете.
Показывали их, и, соответственно, было сказано, что через 2 года, в 2024-м, готовят запуск очередной станции.
Спутник Бион-М2,
и сейчас выбирают животных для этого полета.
Да, выбирают их не просто так, что там тыкнут пальцем, скажут, полетит тот-то, то есть, ну, понятно, что строится целая научная программа, но, в общем-то, животные в этом плане очень сильно помогают человеку, поскольку, ну, к сожалению, человека сразу в космос нельзя отправлять, потому что радиация, другие факторы космического полета очень сильно влияют. Поэтому, собственно, вот программа Бион, благодаря животным, за что мы им должны быть очень благодарны, что они рискуют собой, даже, может быть, этого не понимая, они нам так или иначе продвигают наш диапазон исследования космоса от низкой орбиты постепенно дальше-дальше. Поэтому действительно готовится аппарат, и я надеюсь, что он будет успешно запущен.
И вот у меня еще одна лежит книжка. Почему-то так получилось, что я сегодня взял в основном книжки для маленьких, и у вас книга тоже для начинающих изучать космос. Это я очень долго искал этот мультфильм. В моем детстве был мультик «Петя и путешествие в космос». Несмотря на то, что зовут Петя, мультфильм венгерский. И это были короткие зарисовки с очень характерными рисунками. И там, значит, летел Петя, какая-то девушка, его подружка, и собака. Собака такса такая, тоже у нее скафандр вот так нарисован вокруг головы. Вот рисунок здесь на обложке очень такой характерный.
Красивый, да?
И они попадали в разные тоже ситуации. И им помогает такой профессор. А собаку зовут Феликс. Угу. Ну вот начинается, значит, так эта книжка. То ли было, то ли не было. Испокон веков все настоящие венгерские сказки начинались так. То ли было, то ли не было. Но эту маленькую сказку, которую вы собираетесь прочитать, нужно начать так. То ли будет, то ли нет. Потому что эта сказка рассказывает о временах, которые наступят через много-много лет, когда космические полеты станут таким же обычным делом, как сегодня поездка в автобусе. И люди будут с досадой говорить о том, как редко ходит космобус. Вот опять пришлось 5 минут ждать на остановке. Конечно, тогда и у детей на уме будут совсем другие игрушки, как вы это сейчас увидите. И, значит, рисунок такой, такие вот космические тоже. Пришельцы смотрят в иллюминатор, да, с другой стороны зеркального стекла. Да, очень. Все это как раз-таки и формировало в нас вот это интерес и любовь к изучению чего-то, ну, того, что нам нравилось. Мне, например, нравился «Животный мир», и я мечтал стать, вот, и снимать программы в мире животных, и mm-hmm. попасть на передачу, и путешествовать по каким-то странам, природным зонам, и изучать жизнь каких-то конкретных зверей. Вот. Ну, в принципе, немножко я этого коснулся в своей жизни, но сейчас в основном занимаюсь книгами и изучаю жизнь животных по книгам. Угу. Вот. Ну, космос тоже можно изучать по книгам, потому что вот совершенно правильно вы сказали, что вот эта книжка польская, например, она прямо все очень
конкретно описывает. Ну, я бы сказал, что,
описывает.
Кстати, она прям не то, что для детей, наверное, это класс 9, уже может быть, 8, 10, да, уже постарше ребята, но в любом случае это, конечно, очень интересно. Вот мне очень понравилось в картинках то, что вот маленькая, где про астрономию, в картинках. Это прям, наверное, то, чего сейчас не хватает. Именно по всем вот школьным
наукам,
по сути.
Хотя есть всякие вот эти энциклопедии, но они какие-то вот сильно наглядные.
Ну, во-первых, стоит понимать, что они все-таки написаны иностранцами. А почему это с одной... Ну, не то, что плохо, но не хотелось бы. Поскольку, например, если мы берем книгу от иностранного автора про космос, то там отечественную космонавтику почти не касается. Mm-hmm. Ну, то есть как будто она где-то в истории была, вот где-то там.
Да, да, да.
Но там американцы, Меркурий, полеты на Луну, как все круто, какие они молодцы. А если пишет отечественный автор, естественно, мы не боимся говорить, что американцы были на Луне. Они также для человечества сделали очень много, но все-таки вот в книгах, которые пишет отечественный автор, больше про отечественную космонавтику. Это в том числе, ну, так или иначе, патриотическая часть воспитания, то есть показать, что мы действительно вот такие мощные.
Согласен. Вот тут есть глава «Кто может стать космонавтом?». И тут такие интересные, значит, требования. Возраст до 40 лет, вес меньше 82 килограммов, рост ниже 180 сантиметров, физическое здоровье отличное, образование высшее учебное заведение, профессия летчик-испытатель, стаж не менее 1500 летных часов. Но такие были критерии 50 лет назад.
Да, в принципе, сейчас остались, ну, практически такие же. Если мы пройдемся по современному отряду космонавтов, то чуть меньше возраст, до 35 угу. лет по росту.
Даже
ограничения
так, да?
По массе, они скорее связаны с той техникой, на которой мы летаем, да, то есть угу. сейчас это корабль «Союз», поэтому он имеет антропометрические ограничения, 190 рост и масса тела до 90 килограмм, но в целом, на самом деле, все так же сохранилось, но единственное, кстати, вот, наверное, это важно отметить сейчас на подкасте для слушателей, что сейчас не обязательно быть летчиком для того, чтобы стать космонавтом,
да.
Сейчас нужны
да.
больше именно ученые, то есть те, кто занимается инженерией и наукой.
Так самое интересное, что в этой же книге упомянут полет наших космонавтов, где только один был летчиком-испытателем, а двое других был один ученым, а другой...
Врачом, наверное.
Да, точно. Mm-hmm. Это Феоктистов, вот когда летали.
Да, да, да.
И, то есть, даже тогда уже, несмотря на эти критерии, в одной и той же книге приводятся критерии, тут же опровергаются. И еще интересно вот следующий эпизод. Не только мужчина может стать космонавтом. Это вполне доказано успешным орбитальным полетом Валентины Терешковой, которая в июне 1963 года сделала 48 витков вокруг земного шара, пролетев 3,3 миллиона километров за 71 час. Подвиг Терешковой не только доказал пригодность женщин к космическим полетам, но и вызвал перелом в суждениях о методах отбора кандидатов в космонавты. У Терешковой отсутствовал длительный опыт управления самолетами. Она не была летчиком, не управляла реактивными самолетами. Организм ее был, безусловно, слабее, чем у космонавтов-мужчин. Терешкова начала подготовку к космическим полетам, имея за собой всего лишь небольшой опыт в прыжках с парашютом.
С одной стороны, космонавтика, возможно, для обывателя кажется, что не меняется. Но если начать в нее погружаться, то фраза о том, что мы... Ну, мы говорим про отечественную космонавтику, мы живем там на советских достижениях, это безусловно так, поскольку у любой отрасли есть фундамент. Но, тем не менее, современная техника, которая разрабатывается в России, ну, действительно космическая, не имеет аналогов в мире, и это уже современные разработки. Они базируются на том, что было раньше, но это скорее приобретение опыта. Поэтому говорить, например, о том, что мы летаем на корабле «Союз» 67-го года, и вот якобы не можем 67-го года сделать новый корабль, извините, у нас сейчас «Союз», но уже другой модификации. Это уже техника, ну, не с задатками искусственного интеллекта, но, тем не менее, это уже фактически робот, который летает в космос самостоятельно. самостоятельно, автоматически. И даже вот 67-го года по настоящее время, несмотря на то, что облик корабля визуальный такой же, внутри это уже совершенно другая техника. И каждая новая разработка — это колоссальный вклад ученых. И очень, наверное, для них, кто разрабатывает эту технику, очень обидно, что люди думают, что они ничего такого не делают. Хотя на самом деле это... Ну, если начать разбираться в том, что такое корабль космический, это реально произведение искусства. По-другому это не назвать.
А для меня вот как раз и... Я понимаю, как преодолевается земное притяжение, понимаю про ступени, про топливо, но я не понимаю, как удаленно можно управлять кораблем.
Это все Земли. Волшебные всякие радиосвязь, другие типы связи, которые используются. Это непостижимо нашим умом, поскольку мы это не видим. Наш мозг придумал.
И как вернуться? То есть вот это для меня тоже.
Ну вот, на самом деле, в книге хорошо описано, я думаю, и в моей книге, и в других книгах все это мы старались максимально емко описать, как это происходит, но если начать вот так вот постепенно копать и становиться из человека, который просто увлекается в профессионала, то на этом пути, я лично с этим столкнулся, будет столько, а что, реально вот так? То есть, когда я начал сам изучать вот в институте механику космического полета, космическую баллистику, это просто сносит голову, по-другому это не назвать, потому что там такие факты, которые... Вот как люди до этого додумались, мне до сих пор непонятно. Как на Кульманах это рисовали, мне тоже непонятно.
Ну, все-таки вот для того, чтобы стать специалистом и быть причастным к космической отрасли, не обязательно там космонавтом, инженером, исследователем, разработчиком, да, все-таки нужно, чтобы какая-то божья искра в тебе была заложена способность вот к этому, потому что, ну, есть же чисто гуманитарии, я так считаю. Есть все-таки люди, у которых к технике изначально есть больше способностей.
Ну, как будто они ее больше понимают, да, на каком-то внутреннем уровне.
Да?
Ну, тут я соглашусь, что, наверное, есть разделение, притом я не соглашусь с тем, что если вы гуманитарий, вам не надо лезть технику и наоборот, поскольку я вот технарь и каким-то образом начал писать книги, хотя, наверное, это чисто гуманитарная задача, но подсказало мне сердце, что надо попробовать, и вроде как получилось, вроде неплохо, хотя, наверное, можно было лучше. Вот, но это будем исправлять дальше, когда будем писать следующие книги, которые уже в разработке. Вот, но в целом, наверное, такое подразделение верное, гуманитарии, технари, но я всегда ребятам на лекциях, в том числе своих, отмечаю, что не думайте привычными материями. Если ты гуманитарий, то надо пойти в банк или на логовиком работать, или еще что-то. Нам очень нужны гуманитарии в космосе. Кто будет создавать театральные представления про космос? Кто будет создавать плакатные выставки красивые на билбордах про космос? Потому что тема космоса, она должна быть повсюду. Мы, технари, слишком погружены в шестеренки, чтобы создать произведение искусства, которое докажет космос. Но мы можем вам помочь. Если придет какой-нибудь крутой художник и скажет, давайте сделаем какую-нибудь космическую стелу со спутниками. Мы, как эксперты, скажем, как должен выглядеть спутник, желательно. А вы, как искусствоведы, доработаете. Вот эта коллаборация должна работать, и это есть настоящая просветительская деятельность. То есть именно просвещение должно работать вот так. Я бы очень хотел, чтобы тема космоса, она была повсеместно везде, вот в метро, на экран, на рекламах. Где-то на асфальте дети рисовали ракеты, как было раньше. То есть, наверное, это вот та миссия, которая движет мной, чтобы космос, он показать всем, что космос действительно нам очень нужен, и надо думать вот о чем-то более высоком, а не приземленном, который находится на поверхности.
Это прямо откровение вот сейчас для меня было, вот про вот эту вот коллаборацию гуманитариев и технарей. Очень интересно. На мой взгляд, предпроф-классы не зря они начинаются с 5 класса, да? То есть там человек, допустим, пошел в математический класс сначала, поднабрал еще знаний больше там по математике, по науке.
Ну, фундамент фактически.
Да,
какой-то.
А потом уже дальше, в 10 уже он пошел там в космические классы. И если ты чувствуешь, что попал не в ту среду, ты можешь
перейти,
в 10 классе, да, уйти в другую сферу. Но то, что гуманитариев тоже тянет в космос, это безусловно.
Ну, по крайней мере, хорошо бы было, если бы их тянуло, и они не думали вот этими вот рамками, которые сейчас есть, о том, что космос не для гуманитариев. Я всегда говорю, что космос для гуманитариев. Мне, в конце концов, нужны художники, которые будут в моей книге рисовать картинки для моих книг, изображения.
Не все же, как Леонов, да, полетел, и еще у него была способность к рисованию.
Поэтому я, наоборот, за то, чтобы больше гуманитариев приходило в космос. И, опять же, вот вопрос сотрудничество, да, вот есть эксперты космические, которые знают, как это все работает, а есть люди, которые знают, как искусство или какую-то мысль через картины, через какие-то произведения донести, и поэтому ни в коем случае, ну, по крайней мере, я сторонник мысли, что ни в коем случае гуманитарии не отказывайтесь от космоса, если вы отказываетесь, то вы очень много теряете.
Ну что ж, пожелаем успехов вашему музею и вам. Спасибо. В вашей просветительской деятельности. Еще раз поблагодарю за то, что вы пришли и разделили со мной эту беседу о космосе, в котором я не сильно большой специалист.
Но постепенно будем исправлять.
Да, да. Ну, мы так и не поговорили про питание космонавтов. Ну что ж, что-то должно остаться за кадром, чтобы у людей было желание почитать и вашу книгу, и узнать что-то больше об этой удивительной и фантастической сфере.
Спасибо, что пригласили, было очень интересно. Люблю говорить про космос, готов это делать 24/7.
Я думаю, что мы еще не один проведем подкаст.
Я был бы очень рад.
Может быть, взяв какую-то специализированную тему и ее раскроем для наших слушателей.